Латвийское радио 4 представляет.
Стартовый свисток, первый пас и бегущий секундомер приближают спортсменов к заветной мечте. Под рев трибун, своим стремлением к победе, они дарят нам уникальное зрелище и открывают мир невиданных возможностей. Голы, очки, секунды, личности и командный дух. Любопытные истории, собственный опыт, фанаты и закулисье. Роман Антонович,
Евгений Равдин.
Пятая дорожка.
Мы узнаем, и мы говорим о спорте.
Здравствуйте, наши уважаемые радиослушатели. Я вас поздравляю, всех тех, кто любит спорт, кто интересуется спортом. Я поздравляю вас с тем, что сегодня меня мой соведущий Роман Антонович, привет, Ром.
Привет, Женя.
Попросил не называть сегодняшнее число, но я только что загнал себя в такую позицию, когда я не сделать этого уже не могу. Поэтому те, кто слушает нас в записи, пожалуйста, не обращайте внимания, а те, кто слушает нас в прямом эфире, слушайте внимательно. Сегодня, 26 июля 2024 года, в Париже начинаются летние Олимпийские игры. По этому поводу я тихонечко кричу «Ура!».
«Ура!» надо громко кричать, потому что Олимпиада, она всегда долгожданная, она сопровождается шлейфом всякого информационного фона, далеко не всегда приятного и позитивного, но когда спортсмены выходят на старт, и когда вот звучит этот стартовый пистолет, да, или свисток судьи, то все это где-то отходит на задний план, и целиком и полностью все внимание только на борьбу за награды. Что такое борьба за награды, мы сегодня будем узнавать еще раз от человека, который очень хорошо об этом знает, причем с разных сторон.
От человека, который сам участвовал в параде наций, в параде атлетов на Олимпийских играх дважды, и соревновался, и на больших соревнованиях на чемпионатах Европы и мира брал во славу своей фамилии и нашей скромной страны медали. У нас сегодня в студии Станислав Алияр.
Добрый день.
Привет. Я бы сказал, Станислав. Бывший легкоатлет, но бывший я буду говорить маленькими буквами, а легкоатлет большими, потому что бывших спортсменов не бывает. И повторяю это из эфира и в эфир, и думаю, со мной все согласятся.
А ты согласишься?
Да, я до сих пор пытаюсь найти для себя физическое занятие активное, где будет какая-то стимул мне тренироваться, пока не нашел.
Сквош?
Нет, вот я травмировал ахилл 3 года назад, теперь думаю, так, футбол уже нельзя на любительском уровне, можно только что.
Плавание?
Плавать.
Точно, кстати, я вообще думаю, копье пометать, потом думаю, нет, порву еще что-нибудь.
Но там тоже нужен мощный разбег такой.
А есть стрельба из лука еще есть, кстати.
Ну, кстати, можно и кёрлинг.
Да, у нас знакомые есть во всех видах спорта.
Но, Серёжа, ты занимаешься каким-нибудь видом спорта?
Нет, нет.
Нет? А как? Почему ты в такой замечательной форме?
Ну, я бы не сказал, что я сильно в замечательной форме. Ну, просто поддерживаю какую-то, пытаюсь двигаться, поэтому...
Ну, так это...
Я привык, я столько лет жил до травмы, скажем, уже после карьеры, я, да, травмировал ахиллес сухожилие, я жил в одной кондиции физической, и поэтому любой лишний там килограмм для меня, это уже я чувствую, что что-то уже не то.
И когда ты чувствуешь, что что-то не то, что ты делаешь?
Песок из карманов выбрасывает.
Пропускаешь завтрак, идешь гулять по межапарку?
Скажем так, мое грехопадение в плане веса началось с акции булочек на одной заправке. 6 булок по цене 4.
Коварные какие люди.
Я начал коварно набирать вес. В общем, я убираю хлеб. Но сейчас я на пути, вот. В нормальной форме, надеюсь.
Телефон в студии 28-04-04-24. Это номер WhatsApp. Ваши вопросы, комментарии и мысли по поводу Олимпийских игр и Станислава Алияра. Если есть что спросить, обязательно задавайте свои вопросы. 28-04-04-24. Еще сегодня в программе у нас будет обязательно звонок в Париж. Мы попробуем через телефонную линию поймать вот этот вайб, который там царит. И обязательно еще послушаем небольшой фрагмент из интервью нашего баскетболиста 3x3, потому что как раз-таки с этим видом спорта отчасти у нас и связаны такие
медальные
большие
надежды.
Да. Вот, но в целом я бы сказал, что вот эти Олимпийские игры, давайте уже на них переключаемся, на самом деле выпадают из общей канвы участие Латвии в международном форуме, потому что в этот раз как-то так получилось, у нас самая немногочисленная делегация. Большие надежды были на нашу баскетбольную сборную, которая могла бы это упущение не допустить. Но вот, к сожалению, произошло то, что в шаге от путевки наши баскетболисты остановились, и дальше, собственно, поедут те, кто поедет. И самая многочисленная группировка в нашей делегации — это легкоатлеты. Вот, там представлено несколько дисциплин. И вот я помню, обычно с легкоатлетами у нас ассоциировались такие тоже надежды с копьеметателями в первую очередь, потому что и традиции, и все на свете, здесь есть и школа. А потом как-то... Ну да, но вот именно с метанием копья, вот именно там, да, у нас и, собственно, и были эти и награды. Вот, в
том же там, потому что у нас есть олимпийские чемпионы, там и Дайнис Кула, и Янис Лусис.
И, да,
считается,
и,
что как и, бы у нас призеры, есть школа.
И призеры, ну так это же не на ровном месте же, не с неба они упали-то, эти награды. Но вот сейчас, в последнее время, я обратил внимание, что про копьеметатели как-то так особенно громко и не говорят. Да, есть у нас надежды, но, в принципе, не более чем. Вот. В целом, ну, я не знаю. Станислав, как ты думаешь, вот почему у нас сейчас такая немногочисленная делегация? Вот с какими факторами это может быть связано?
Ну, первый фактор — это то, что Федерация Международная завышает очень сильно нормативы квалификационные. Они сумасшедшие высокие, соответственно, они отсекают сразу среднее звено, да, спортсменов, и потому что действительно там, ну, я не помню точно, на барьерах что 13-25 — это квалификации для финала. Соответственно, все остальные добираются по рейтингу, да, то есть изменена система отбора, и это очень сильно уменьшило количество участников, потому что действительно нормативы такие, с которыми человек попадает в финал. Соответственно, что... То есть нельзя сказать, что у нас прям дикий какой-то провал именно вот из-за того, что нет спортсменов, но просто многие не попадают.
То есть уровень легкой атлетики остался примерно такой же, но очень сильно выросли квалификационные нормативы, да?
Да, да. То есть, если скажем, я могу привести пример, да, то есть на Олимпиаду в Сиднее 2000 года был там один А или Б норматив, и то есть можно было ехать с результатом, ну, слушатели мало о чем это говорит, предположим, 13.70, да, то есть сейчас, по-моему, 13.25, если я не ошибаюсь, то есть они сильно задрали нормативы и ограничили количество участников, то есть... Там, если раньше сколько квалифицировалось, столько выступает примерно, да, то есть, то сейчас там, по-моему, 32 или 36 человек в каких-то дисциплинах, и все.
Понятно. Нам об этом же говорил наш марафонец и бегун на длинные дистанции, который был в гостях
Дмитрий
у нас.
Серегин, да.
Дмитрий Серегин, да, тоже. Мы как-то спросили, а почему там, почему у тебя не получилось на Олимпиаду пробиться? И он сказал то же самое, что невероятные, сумасшедшие просто нормативы, да. Что просто самые топ-топ-топ только попадают.
Но это прямым ходом. То есть есть еще какая-то возможность вторым эшелоном попасть?
По рейтингу, ну, да. Потому что, скажем, из первой тридцатки мира, там, не знаю, условно говоря, 10 американцев, а участвует только трое. Ну и плюс дальше рейтинг, да. Я не вникал в эту систему, потому что, ну, скажем так, далек сейчас от этого топ-спорта. Но, в общем, можно же попасть и напрямую через норматив. Но они настолько задраны, что... Получается, искусственно отсекается довольно большая часть людей, для которых, возможно, это единственная Олимпиада в жизни. Они не претендуют на золото, но, например, на полуфинал, предположим.
Ну, вот у меня вертится на языке вопрос, а завышенные нормативы – это хорошо или плохо? Но я так понимаю, что это все-таки не очень правильно.
Смотря, я не знаю, чем руководствуется, скажем, руководство Олимпийского комитета, наверное, трансляциями, наверное, четким, когда у тебя есть четкое количество участников, проще организовать. Конечно, но для спортсменов это хуже, потому что бывает, что человек средним нормативом попадает, но он, выполнив норматив ниже, на Олимпиаде показывает этот же результат и выступает успешно, попадает в финал, может быть, даже. А сейчас он даже лишается возможности попасть туда, имея хороший результат для конкурентоспособный результат.
Ну. Я думаю, что действительно Олимпиада, во-первых, превратилась в такое огромное мероприятие, что надо ограничивать количество участников. Плюс сейчас еще организаторы очень серьезно заботятся о том, чтобы было гендерное равенство. Вот это первая Олимпиада, на которой будет поровну мужчин и женщин среди спортсменов. Это тоже важно. То есть надо контролировать количество. И я думаю, что еще фактор такой, что Олимпиада теряет популярность среди молодежи, да, которой хочется чего-то более тиктокового и инстаграмного.
Поэтому Snoop Dogg'а зовут, да, на открытие.
Поэтому зовут Snoop Dogg'а, который понесет факел. Да, это забавная штука. Поэтому включают новые виды спорта, как бы городские, молодежные, и все это раздувает Олимпиаду. И приходится, да, держать количество участников в узде с одной стороны, а с другой стороны, наверное, чтобы производить более привлекательное зрелище с телевизионной точки зрения, то они тем самым стараются только самые сливки собрать, чтобы, ну вот если уж борьба там на 100-метровке, то просто вот только вот мы 8 человек возьмем, зато они сейчас выбегут из 7 секунд все.
Ну, ты видишь, вот количество участников, да, я считаю, что все-таки Олимпийские игры много потеряли, снова выбросив за борт карате, к примеру, да, потому что это и зрелищно было, и интересно, ну, и здесь такой, может быть, мой немножко шкурный интерес, зная, что у нас есть классные спортсмены, которые вполне могли бы побороться, да, попробовать завоевать путевку, хоть это и очень сложно. Вот, и Станислав там кивает напротив.
Ну, я, может быть, такой олдскульный, но для меня, например, странно, когда там Олимпиаду выигрывает 11-летняя девочка, да, или там...
Да.
То есть это странно, потому что это ребенок, он... Я своей дочке говорю, которой 12 лет, говорю, представляешь, ты выиграешь Олимпийские игры, например, брейк-данс. И, ну, то есть, ну, может быть, это именно, как сказать, консерватизм с моей стороны.
Или там
теряется вот этот принцип атлетизма, например, да, то есть для меня Олимпиада — это атлетизм. Вот тогда можно и хобби-хорсинг внести в Олимпийские игры.
Ну, тогда все, что угодно можно туда ввести, да. Допустим, армрестлинг, к примеру.
Ничем не хуже.
Очень-очень зрелищно, во-первых, динамично, да, и атлетично. То есть, как бы все есть.
Ну, слушай, я уверяю, что вот в борьбе за внимание молодого поколения МОК, Международный олимпийский комитет, я уверяю вас, очень серьезно рассматривает очень большое количество видов спорта. Да, и у нас будет и скейтборд, и вот действительно и брейкинг, он же брейкданс, и серфинг. Поэтому, ну, хобби-хорсинг, я надеюсь, останется такой вещью в себе. Но я уверен, что мы будем видеть все новые и новые виды спорта, и замены, и новые дисциплины. И где-то там появляются микст в настольном теннисе, например. Парный микст появился в прошлый раз. То есть все это какое-то развитие.
Ну, смотри, есть еще развитие, которое нам тоже на руку было. Оно на букву «Б» начинается, я имею в виду BMX.
Угу.
И баскетбол 3x3. Да. Угу. То есть и там мы сделали, мы как страна, Латвия, наши спортсмены сделали то, чего, мне кажется, многие страны никогда и не сделают, да. Дебютные виды спорта, и у нас там медали золотые, и причем в BMX Штромбергс и в Пекине, и в Лондоне взял золото. Вот разными путями, конечно, все это произошло, но в итоге так и так оно и есть. И вот сейчас чего мы ждем от наших баскетболистов. Вот, так что, мне кажется, некоторые вещи, они проходят проверку и временем, и зрителем, и результатами. Да, так что, ну...
Ну, подождем. Посмотрим, нет? Я так воспринимаю твои слова.
Ну, наверное. Ну, время, естественно, покажет, да, но... Да.
Да, я хотел спросить, Станислав, ты вообще собираешься смотреть Олимпиаду? Ждал ли ты ее? Или, ну, Олимпиада?
Честно говоря, я не успел отойти от чемпионата Европы по футболу. У меня нон-стоп идет спорт какой-то, и поэтому Олимпиаду я, честно говоря, даже не знал, что сегодня открытие, признаюсь. Когда не знал? Я знал, что она где-то в августе, в начале, вот. Ну, иногда я просто устаю, потому что у меня свой спорт, который я, да, тренирую, и плюс смотрел футбол, и иногда много переедания.
А за кого ты болел на Евро?
Мне нравилась Португалия, я болел за немцев, в принципе, мне больше всего понравились испанцы.
Ну заслуженно. Испанцы заслуженно, да.
Они играли в футбол, а не в бег с мячом.
Вот, давайте посмотрим еще на наших олимпийцев, то есть у нас не так много спортсменов, которые отправились, я еще раз подчеркну, да, но то, что у нас самая большая вот группировка среди легкоатлетов, это Лина Музе Сирма, Анна Тесиетиня, обе метают копье, Агата Цауне, ну, мне кажется, это вообще человек, о котором очень много говорили и писали не только здесь, но и за рубежом, и это очень хорошо. Забег на 5000 метров у нее дистанция. Гунта Вайчулу 400 метров, Рута Ласмане у нас будет 3 сулилекшена.
Mm-hmm.
Да, и Патрикс Гайлумс, Гатис Чакш у нас в метании копья, и еще один у нас прыгун, это Валтер Скрейш. Вот. Ты можешь, Станислав, вот как-то, не знаю, сказать, что легкая атлетика по-прежнему остается королевой видов спорта. Но вот глядя на то, что у нас самое большое вот представительство.
Я могу сказать, что раз у нас такое представительство, значит, у нас хороший уровень тренеров в Латвии, как минимум. Потому что из года в год получается медали различного уровня в разных возрастах. Плюс даже на такую тяжелую олимпиаду по квалификации у нас попадает довольно большая группа спортсменов. Причем, насколько я смотрю, все из них, в принципе, показав свой лучший результат, могут даже квалифицироваться в финал. Mm-hmm. То есть никто из них не является конкретным аутсайдером. Ну, может быть, Гунта, я бы сказал, что на сегодняшнем уровне, мировом 400 метров, наверное, ей попадание в полуфинал, это будет круто.
Как ты думаешь...
Если прыгнет 5 метров 70, то, возможно, будет в финале. То есть и метательницы, и копья, и парни, все может быть.
Как ты думаешь, среди вот наших легкоатлетов и легкоатлеток, от кого в первую очередь можно ждать высокого результата?
Я думаю, девушки, которые копье метают. Аня-то Светиня, Элина Муза. Ну, Аня-то, по-моему, она была четвертая на чемпионате мира в прошлом году, поэтому тут само собой очевидно, что она претендент на финал, как минимум.
Угу. А я видел на спорта-центр с высказывания Лины Музы, что она сказала, местом ниже четвертого я буду недовольна. Ты понимаешь ее? Или как ты вообще относишься к высказываниям такого характера?
Я к ее высказыванию отношусь позитивно. Жалко, что если неудача будет интерпретирована, как всегда, в негативную сторону, но это показывает, что она амбициозный человек. И я точно так же считал, может быть, что, выходя на старт, ну, ты хочешь выиграть. Ну, глупо говорить, что я вышел, о, классно, 32-й. Ну, значит, нет амбиций. Ну, по цели она ставит правильно себе.
Скажи, а есть такое... Ну, вот мне кажется, что ты поправь меня, я-то со своей низенькой колоколенки сужу, но мне кажется, есть два подхода. Один — это ты выходишь на старт и настраиваешь, накручиваешь себя, давай, да, там, первое, второе, третье. А другой — это ты выходишь и стараешься как-то раскрепоститься и, наоборот, не зажать себя, а расслабить, но не в том смысле, что расслабиться, но вот раскрепоститься и сделать просто лучшее, что ты можешь, не забивая себе голову тем, что получится. У нас вот в гостях были лучник. Я напомню мне, Ром, как его звали, я забыл, к сожалению. Но мы говорили о том, что когда ты выполняешь выстрел, тебе надо думать не о том, как замечательно ты сейчас попадешь в яблочко, а о том, как правильно сделать все рукой, глазом, дыханием. Как тебе кажется, не бывает ли более продуктивно иногда вот избрать второй какой-то более, не знаю, философский, хочется сказать, восточный метод?
Ну, и тут уже зависит от каждого состояния психики, да, то есть кому-то надо себя, есть кто-то себя накручивает, там, возбуждает, да, там, подбадривает, и ему это помогает. Мне это никогда не нужно было. У меня другой склад такой флегматичный на соревнованиях был. Поэтому, ну да, надо думать о том, как выполнить технически правильно. То есть это и есть, наверное, умение концентрироваться. Несмотря на толпу, ажиотаж, волнение.
А оно у тебя были с этим сложности? Как ты его приобрел, ты его развил, или оно было дано тебе?
У меня было два раза в жизни, когда я переволновался, действительно, и я знаю, что это такое, да, то есть поэтому, ну, в основном, как бы, то есть на всех соревнованиях, больших форумах я бежал либо личный рекорд, либо лучший результат сезона свой. Как бы не хотели это представить журналисты многие, да, но это так. И для меня... У меня вообще иногда было состояние на соревнования, что я выхожу и думаю, зачем я вообще этим занимаюсь, как мне надоело это волнение перед стартом. А потом бежал, вот, свой личный рекорд и пробежал в таком состоянии.
Ну, это, знаешь, это такая пища для размышлений, причем, ну, хочется как бы вот в этом покопаться, разобраться, ну, чтобы найти эликсир удачи и какого-то результата для будущих спортсменов или вот для тех, кто смотрит на тебя вот как на пример, да, и хочет вот достичь тоже каких-то таких результатов. Вот, но мне кажется, это такая научная работа, нет?
Не знаю, мне помогало то, что я... Вот есть момент, когда ты готовишься к соревнованиям, по крайней мере, вот у меня, да, и начинаешь представлять, как ты будешь бежать там и так далее. И в этот момент происходит перегорание. Нужно гнать эту картинку из головы. Нет этого чемпионата. То есть не рисовать себе в голове картинку. Ну, это, скажем так, да, аутотренинг, да, система. Получается, ты думаешь об этом, ты уже пробежал. Начинает человек адреналин выделяться.
Интересно.
И так далее. То есть мне это помогало вот таким образом. То есть все, картинки нет.
А ты мог вот так просто выключить?
Да.
Сказать, так, стоп, все, я буду думать о чем-то другом, или...
Ну да, так и есть. Просто ты начинаешь думать, вот чемпионат Европы у меня был, когда вот я выиграл, и я начинаю так, надо пойти что-нибудь там порисовать, еще что-то сделать. То есть все, нету этого, его нету. Я начал волноваться только за, вот, придя на разминку. Ну это тоже, это работа уже, 27 лет мне было, это же тоже какой-то опыт, я прошел ошибок каких-то.
Угу. А ты помнишь свои эмоции на вот, когда ты приезжал на Олимпиаду, и ты шел, вот, парад нации, делегация латвийская, все с флагами. Как, что там ты испытываешь? Что ты ощущаешь?
Ну, самое запоминающееся — это первая Олимпиада вот в Сиднее в 2000 году, потому что это первый раз приезжаешь, там 21 год мне было, и, конечно, это все очень масштабное зрелище. Вот. Сложно сказать. Может, я такой просто не очень эмоциональный в этом плане человек. Ну, да, понравилось. Конечно, было классно. Вот сама атмосфера, то, что вот и красивое открытие было. Я не могу сказать, что это вау, я там уже, боже мой, где я нахожусь.
Ну, а ты сегодняшнюю будешь смотреть церемонию открытия?
Да, да, буду смотреть.
Она будет особенная у нас. Она, ты знаешь Нет. что-нибудь про нее? Она будет не на стадионе и даже не в городе. Она будет на реке Сене. И каждая делегация будет на своей лодке.
Ничего себе.
И они вот 150 лодок проплывут, если не будет дождя. Ну, в общем, не знаешь. Думаю, что они проплывут, если и дождь будет. Но вот французы постараются нас удивить сегодня вечером.
Я хочу сейчас всем сказать, что у нас на связи прямиком из Парижа Роман Кокшаров, фотокорреспондент Латвийского Олимпийского комитета. Ром, привет!
Привет,
Рома. Бонжур.
Бонжур, да, man. Нужно говорить, да. Я уж предупредил, что у нас еще в студии Станислав Алиар находится, так что, Станислав, нужно наушники надеть, да, чтобы ты слышал, что Роман говорит. Если какие-то вопросы есть, там можешь смело задавать. Итак, мы в первую очередь, Ром, хотим, чтобы ты поделился своим фотокорреспондентским взглядом на то, что вот происходит в Париже. Я видел в соцсетях, у тебя просто безумно красивые фотографии. Ну, должны тебя перекупать.
Спасибо.
И просто рекламировать Париж с тобой, твоим фотоаппаратом и твоим видением.
На самом деле, можно сказать, что вот в эти дни сейчас в Париж съезжаются вообще со всей планеты лучшие спортивные фотографы. Поэтому ну, у меня достаточно, наверное, достаточно скромно я на этом фоне на всем. Действительно, со всего мира, просто из каждой страны. Вот. И, конечно, надо еще сказать, что игры-то только сегодня начнутся по-настоящему. Сегодня открытие, и все соревнования только завтрашнего. Ну, кое-что началось уже, там регби-7, футбол уже были какие-то игры, а так в основном мы просто приезжаем чуть-чуть раньше обычно всегда, чтобы разобраться с техникой, разобраться с логистикой, там какие-то посетить брифинги, которые проводят там для фотографов, для медиа специально, чтобы разбираться во всей системе, как мы работаем, что нам разрешено делать, что не разрешено. И, ну, поэтому, ну, обычно хорошо приехать там за 2-3 дня и просто пройтись, проехаться, посетить какие-то тренировки, какие-то брифинги, как-то так.
А скажи, пожалуйста, ощущается в городе, что вот Олимпиада сегодня начнется? Или как-то тихо, спокойно еще пока?
Ну, я скажу так, что сегодня очень ощущается. Я сегодня ездил, снимал тренировки легкоатлетов утром. И сегодня просто вот, ну вот что, если до этого предыдущие дни можно было сказать, что полиция на каждом углу, но сегодня они просто рядами стоят по всему центру, по Елисейским полям, там, рядом с каждой станцией, просто очень много полиции. А так, если говорить про Олимпийское, действительно очень много, ну вот, там, плакаты, витрины магазинов, указатели везде в транспорте, указатели на какой остановке, какие арены, какие виды спорта, и действительно, я прилетел вообще в понедельник, я здесь уже, вот, получается, уже четвертый день, и буквально вот начиная с аэропорта, ты уже видишь, что они готовятся масштабно и ждут много гостей. Вот. Ощущается, там, не знаю, витрины магазинов, какие-то даже бренды, которые не имеют отношения даже к Олимпиаде, они все равно украшаются какие-то там с олимпийской символикой, какой-то свои мерчи выпускают и прочее. То есть ты идешь, в общем-то видно, что Олимпиада вот-вот начнется.
Скажи, пожалуйста, а для тебя, как для фотографа, это Олимпиада — это волнительное событие? Или ты приехал поработать и много раз был в такой ситуации, и ничего там особенного нету?
Ну нет, про Олимпиаду как раз нельзя так сказать. Если я могу сказать, что какой-нибудь там чемпионат, не знаю, мира или Европы, который проходит там каждый год или каждые два года, ну немножко все-таки рутина, потому что это очень похоже всегда. Одна и та же международная федерация организует, и это всегда, ну плюс-минус одинаково, может, другой стадион или что-то, да. То Олимпиада, конечно, каждая по-своему уникальна. Это такое... Такое приключение не только для спортсменов или болельщиков, но и для тех, кто на ней работает тоже, потому что каждый раз организаторы пытаются сделать что-то иначе, что-то сделать, удивить. Вот, например, ну, вы, наверное, говорили уже, ну, все знают, что в этот раз открытие вообще на реке. То есть парад атлетов будет на лодках, да. Да. И вот, например, сегодня тоже был этот специальный брифинг для медиа насчет открытия, но обычно в стадионе, ну, плюс-минус понятно, там рассказывают, как и что будет, но в этот раз вот такой челлендж, что я вот буквально с вами поговорю, я еду за несколько часов уже туда, чтобы разобраться, потому что закрыты станции метро, перекрыто движение, как это все будет, даже после подробного инструктажа очень сложно представить. Но вот французы придумали, что они вот таким образом весь мир удивят, да, что это должно быть. Что-то фантастическое. Единственное, что могу сказать, наверное, тот, кто будет смотреть по телевизору, увидит, конечно, сильно больше, чем... Да.
А скажи...
Эти лодки проплывут, и... Да.
Скажи, какая у тебя будет позиция? Ты тоже будешь на лодке, или на берегу, или на мосту?
Или на вертолете?
Или вас сбросят в воду?
На лодке спортсмены... Не-не-не, мы будем на берегу, но, опять же, по этим схемам очень сложно было понять вначале, когда пытались мы бронировать эти позиции, там специальная система для бронирования местного мероприятия. И было очень сложно понять, но когда приехали, оказалось, что все это бронирование вообще не работает, и просто, ну, кому какое досталось, да. И у меня достаточно непонятное, у меня вот там поближе к Нотр-Дам-де-Пари. А вот коллеги другие, они получили вот места, где как раз склепы будут выходить, это вот недалеко от Эйфелевой башни, где они будут выходить из лодок и вот проходить там мимо трибун, да. Вот это может быть даже получше, но кому как повезло. Наверное, не повезло в этот раз.
Тут, Ром, наши слушатели интересуются, сколько сумка твоя с аппаратурой весит? Ну, чтобы представлять, что Олимпийские игры, наверное, для тебя тоже в прямом смысле будут Олимпийские, все эти килограммы носить на себе.
Ну, ты знаешь, если раньше, просто сейчас технологии развиваются, и, ну, раньше эта сумка весила там от 20 до 30 килограммов, ну, наверное, сейчас килограмм 15, потому что, ну, техника развивается очень здорово, все очень сильно легче стало, да. Ну, все равно достаточно тяжелое, да.
Ну, на жаре, и слушай, а тогда
Да? Да. Не, ну, большие расстояния, все требует времени, то есть это не так, что... с одного объекта там за 15 минут переместишься куда-то. То есть там просто бывает, что утром куда-то сходил, и потом несколько часов тратишь, пока доехал до другого, там устроился. И, в общем-то, сильно-сильно много, ну, охватить за один день просто физически невозможно. Плюс город достаточно заполнен людьми, и, ну, и в том числе и пробки. И вот пытался я и на официальном транспорте ездить, но он в том числе в пробках стоит, не везде эта олимпийская полоса есть. А, например, пытаешься в метро зайти, но ты в какие-то вагоны просто не можешь биться, потому что это Париж, большой город, многонациональный, густонаселенный. Несмотря даже на то, что многие парижане говорили, что уедут на время Олимпиады, но все равно очень много людей. И это все логистически... Это будет челлендж у нас логистический ближайшие 2,5 недели. Да, каждый день надо будет это решать.
Вот, ну, что ж, тогда мы тебя отпускаем туда уже, на твое место дислокации к церемонии открытия.
Да, да.
Мы желаем тебе самых классных кадров, чтобы в Олимпиаде среди фотографов, самых лучших в мире, у тебя были самые классные кадры, которыми ты будешь делиться с нами.
Хорошего тебе света, да.
Я постараюсь, спасибо, да.
Последний маленький вопрос. Спасибо. Дождь будет вечером у вас или нет?
Нет, не будет.
Ну, я видел прогноз погоды, да, я пакую и специальные эти чехлы для аппаратуры в сумку, и куртку беру непромокаемую, но надеюсь, что нет, потому что, конечно, работать мешает. Зрителям может быть не так важно, но снимать под дождем намного сложнее, и посылать, опять же.
Ладно, будем держать кулаки.
Все, спасибо большое.
Да, спасибо.
Спасибо.
Да.
Роман Кокшаров, фотокорреспондент Латвийского олимпийского комитета, был у нас вот только что
На прямой связи,
да,
из Парижа.
Я, правда, до сих пор удивляюсь, насколько быстро все это происходит, что и с другого конца света можно с кем-то созвониться и пообщаться. Но какой-то такой атмосферности французской там на фоне никто по-французски ничего не говорил. Вот. Ну,
и
да,
багетом не хрустел.
Ну да ладно. Вот,
давай спросим у Станислава про его Олимпиаду. Потому что у нас время тикает,
да,
а мы все где-то как-то хочется подступиться к сути. Не, мы очень интересно беседуем. Что, прости?
Про какую из трех?
Вот скажи, пожалуйста, поправь меня. Я сказал, что ты был на двух Олимпиадах. Я соврал.
Да.
Ты был в Сиднее 2000 года, и у тебя там было 11 место. Ты был в Афинах 2004 года, у тебя там было 5 место. И какая еще?
Пекин.
Пекин. Вот мы в Пекине вместе
я
с тобой были.
Я получил травму на разминке, да, не бежал.
Понятно, да. Я смотрел, потому что, наверное, только по результатам забегов. Да, теперь как-то я вспомнил и собственные переживания, когда это произошло. Ну хорошо, давай поговорим про те, где было более благополучно. Я хотел спросить про Афины 2004 года, где ты вышел в финал, занял 5 место. Там был очень драматичный забег, в котором ты был и на первом месте, и на втором, и на самом финише там, группа из 3 человек тебя опередила, ты остался 5-м. Какой-то там, как всегда, эти сотые доли секунды до призовых мест. Ты помнишь этот забег детально? Ты проигрывал его? Проигрываешь ли ты его в голове иногда?
Нет. Я иногда пересматриваю. Так, чтобы сегодняшним взглядом оценить.
И что думаешь?
Ну, я думаю, что... Просто я еще раз вспоминаю, в принципе, там упал француз, он мне сильно помешал. Он не то, что там меня задел, да, но когда у тебя рядом человек тут гоняет, то он, короче, его раскачивает, то действительно вот это сотое до 3-го места и там какие-то пару тысячных до 4-го, конечно, это повлияло. Возможно, если бы я бежал в толпе с этими ребятами, потому что я бежал, по-моему, по второй дорожке, они бежали по крайним, и вот они стеной, возможно, бы я и смог вот это второе место вот это вытащить. Уже в первое был китаец, мировой рекорд повторил там без шансов, а второе, третье, да, то есть, ну, это было и по силам, в принципе. Ну, с другой стороны, я же говорю, что тогда, конечно, это расстройство. Даже вторым прибегая, это расстройство первое. Ну, был вторым на чемпионате Европы, прибегаешь первое, блин, проиграл. Потом, конечно, уже там, когда награждение там, и так далее, но, в принципе, все равно, что проиграл. Вот, и я приехал с 5-м результатом в мире на тот сезон, на тот момент, и 5-м прибежалось. То есть, в принципе, статистически, если так повернуть эту статистику, то я выступил успешно с точки зрения статистики. Вот, поэтому мне понравилось.
Так спокойно, так
тяжело. Очень тяжело было. 4 дня подряд были забеги, то есть 4 дня подряд надо было бежать.
Мне вот, смотри, казалось, что спортсмен, вот Олимпийские игры начинаются, они все должны быть там от начала до конца, но на самом-то деле спортсмен приезжает исключительно только на свои старты, да, и затем уезжает и там, в принципе, не занимает лишнее место. Вот. Как бы это такой первый, ну, первое заблуждение телезрителя, назовем это так. А другое, я, наверное, попросил бы тебя все-таки отписать от первого лица, потому что вот ни Женя, ни я, мы на Олимпийских играх, мы не участвовали в забегах. То есть мы не знаем, как это вот выглядит изнутри. Снаружи, да, как зритель, мы это вот, может быть, даже в HD-качестве можем все разглядеть, да. Но как вот ты находишься на этой своей дорожке, ты на пятой, да, начинаешь бежать, толкаются там, наступают на ноги. Как вот это вот все? Как
говорят, гадость.
Да, да, да. Вот ну, такие вещи.
Нет, конечно. В моем беге, в моем виде спорта никто не толкается. Хотя нет, руками иногда задевают.
Но не специально.
Ну нет, конечно. Угу. Потому что как раз, да, была Олимпиада как раз в Пекине. И в Пекине, в Афинах, когда упал один из претендентов и конкурент американец, да, в моем забеге, в четвертьфинале он упал. Да, и он коснулся, мы руками друг друга ударили, да. Ну, это не, ну, не это послужило его падением, вот. Ну, как изнутри, ну, сложно сказать, ну, просто это... Там нет ничего особенного, что ты, мы приезжаем бежать, когда есть опыт уже участия там чемпионат мира, Европы, то вся эта процедура, она одинаковая, то есть та, вот эта регистрация, разминка, то есть никакого нету, никакой особой разницы нет. То есть для зрителей, да, это более большой форум, больше внимания, но по сути... Особенно, если ты приезжаешь одним из претендентов на финал, то мысли совершенно другие в голове крутятся. И восприятие этого события, оно немного другое. как чем у зрителей или чем у того, кто для кого счастье попасть туда и выступить. Наверное, так бы я характеризовал. Ну, если у нас, скажем, когда я в течение сезона выступаю на Stade de France, у нас была сейчас Diamond League, была раньше Золотая Лига, там 60 тысяч зрителей, да, на этих соревнованиях, и бегаешь второй, там, то потом прийти, приехать на, в такой форум, где те же самые там 60 тысяч, то это не воспринимается. Это есть вот это опыт, привычка.
А ты помнишь свои первые большие соревнования? Я не знаю, можно ли их вообще выделить? Вот когда ты пришел, вышел на стадион, а там столько зрителей, сколько не было никогда на твоих выступлениях.
То мне казалось, я помню, в 17 лет поехал в соревнования в Словению, там было, наверное, 500 человек, мне казалось, что я на Олимпиаду попал. Я со страху... Я в длину прыгал, я 5 раз заступил. А самое большое, конечно, вот самое большое впечатление по количеству зрителей Олимпиады в Сиднее. Потому что там, мне кажется, если не ошибаюсь, стадион 110 тысяч был. Могу ошибаться, но огромный. Угу. И даже на забегах он очень был сильно заполнен. Ну, вот это было, ну, такое впечатление.
Угу. А вот, вот этот фактор зрителей, он для спортсмена насколько важен? Вот ты выходишь на старт, у тебя там не 60, а 80 тысяч зрителей. Или наоборот, не 60, а 20. И видны вот такие огромные проплешины на трибунах. Или ты не обращаешь внимания на это?
Ну, вот это один из тоже советов. Молодым, выходите на соревнования, никогда не смотрите на зрителей. Смотрите, как вот муравейник вот такой какой-то шевелится, и начинаешь концентрироваться, теряется концентрация внимания.
Вот я бы, наверное, снял очки, это ничего бы не видел.
Ну, то есть не надо вообще. Ты вышел, вот вывели тебя, у тебя вот дорожка есть. Туда смотреть.
Давайте послушаем, что нам расскажет один из наших баскетболистов 3x3, потому что все-таки интересно, как вот видно вот оно там сейчас, Зигмар Сраймо, человек, который приехал в составе действующих олимпийских чемпионов, и каково находиться в этом статусе, и вообще его эмоции и впечатления. Как-никак, первая Олимпиада все-таки.
Jā, jā, viņi arī stāstīja, kā bija, bet man liekas, ka viņiem bija mazliet savādāk tajā Covid laikā.
Да, ребята рассказывали, как было на Олимпиаде в Токио, но то были совсем другие времена во время ковида, ограничения. Вот, возможно, они воспринимали это больше как турнир, когда ездили на много соревнований, где было не так много зрителей, а сейчас надеемся, что трибуны будут полны. Вот, людей уже много, здесь сейчас все вокруг суетятся. Такое ощущение, что ты действительно находишься на Олимпийских играх. Вот вокруг собрались лучшие из лучших. И приятно, что, кстати, в этот раз очень много членов семьи приехали вместе с нами, и вообще разрешено на этих играх. Вот лично со мной моя жена, мама с папой и сестрами. Вот родители жены и сестра приедут из Америки. Все это очень приятно, что не пришлось особенно прощаться, так сказал. Ну, до скорой встречи. Вот, мы заказали много футболок, чтобы на трибунах ощущалась латвийская аура и поддержка, чтобы вся семья надела красные и белые футболки, и чтобы было у нас ощущение, будто мы играем дома. Вот. И сказал им всем, чтобы они громко кричали «Латвия, Латвия». Ну и американцев тоже нужно будет научить паре латышских фраз, чтобы и лозунгов, чтобы знали, что кричать. Вот. Теперь, что касается прибытия, то ощущения совсем-совсем другие. По приезду на Олимпийские игры ты действительно чувствуешь, что ты находишься на играх. И приятно увидеть всех этих атлетов, понять, что действительно сюда добрался. И, возможно, раньше казалось, что мы поедем на Олимпиаду, но никто серьезно это не воспринимал, что так оно на самом деле будет. Ну и первая тренировка, у нас были пробеги, броски. Тренер сказал, что пока не нужно напрягаться. Мы потренировались, сделали свой минимум. Ну и нужно держать все в себя в таком эмоциональном тонусе и, естественно, концентрироваться на соревнования. А самые серьезные тренировки начнутся уже завтра. Вот такие интересные вещи рассказал Зигмар Сраймо, и мы из студии перевели.
Ты будешь смотреть баскетбол?
Женя будет, точно.
Я точно буду, да. Но я прожужжал все уши уже нашим слушателям.
Вещь. Мне не нравится вообще никакой баскетбол. Я не смотрю, в принципе. Ну, я не знаю, почему. В детстве я играл постоянно. Вот стритбол играли, но почему-то вот, ну, как-то... Даже футбол не смотрю, не знаю, почему. Мне, знаешь, что нравится? Плавание. И я даже иногда могу не смотреть конный спорт. 100% моя дочка, она любит его. Не, ну, конечно, я думаю, что они включат, дети включат баскетбол и поболеть за наших. То есть, я имею в виду с такой точки зрения. Но если именно вот так сказать, что весь баскетбол, нет.
Не, но я при своей любви к баскетболу я тоже не собираюсь смотреть наш, прям весь баскетбол.
Ну, конечно, нашу команду будем смотреть, но именно вот, если конкретно баскетбол, то нет, вот остальной.
Понятно. А чем еще занимаются твои дети? Дочка занимается конным спортом?
Ну, это так громко сказано, да, нравится ей, да, вот ходит на тренировки, и вот младшая дочка, я ее пытаюсь легкую атлетику затянуть, ей 8 лет.
Ну, вот, ну как она?
Ну, она еще очень маленькая, пускай всем чем занимается, нет конкретного. Ну, да. Мой сын есть старший, 16 лет, футболом занимается.
Ну, смотри, какая у тебя богатая палитра. И что самое интересное, никто по стопам папы-то особенно так и не пошел.
Ну, данные есть у них природные, но если они не хотят, я чисто так рассматриваю только с точки зрения общего развития для них. Захотят, но будут заниматься. То есть я настаиваю именно, чтобы посещали тренировки по легкой атлетике для общего развития физического.
Вот смотри, какая интересная вещь получается. Ну, большинство родителей детей отдают в спорт, во-первых, ну, потому что тема интересна, да, ну, и общее физическое развитие. Ну, это очень важно, потому что ты в детстве занимаешься хорошо и до 70 доживаешь и про поликлинику не знаешь, ну, к примеру, да? Вот. Но при этом есть у нас и Олимпийские игры, и есть соревнования. Но чтобы вырасти в конкурентоспособного атлета и действительно бороться за высокие места на таких огромных форумах, тебе, в принципе, нужно уже с самого начала серьезно заниматься. Так вот, как так получается? Вроде бы отдаем для себя, да, но при этом кто-то вырастает в олимпийских чемпионов, а кто-то нет.
У меня нет ответа на этот вопрос. Я, например, начал... То есть это дело не в условиях даже. Когда тренировался я, у нас был обшарпанный манеж, да, на Даугаве там и так далее. Кто-то, где-то хорошие условия, но нет спортсменов. То есть здесь в первую очередь, я думаю, что это талант природный, в первую очередь это талант. Если говорить о легкой атлетике. Но если ты не быстрый от природы, но без шансов. У тебя хоть какой будет тренер.
Но смотри, у тебя же мама спортсменка, и она была твоим тренером на каком-то этапе. Нет ли в этом такого решающего фактора, то есть в настрое родителей?
Ну, родители должны поддерживать, не свои амбиции реализовывать через детей, орать там на них и давить, что у ребенка аллергия на спорт, а именно поддерживать его интерес. Ну, плюс талант, я говорю, в первую очередь талант и мастерство тренера, который должен понять, что если у тебя в руках талант, не надо из него выжимать все в 15 лет, а строить с ним долгосрочную карьеру. То есть, ну и плюс, я думаю, что очень много факторов. Я тут Америку не открою. И талант, и психологическая устойчивость, и внутренняя мотивация. Потому что внешне никогда вообще не работает. Я сколько тренирую спортсменов. Давай, давай, ты можешь что-то. Не работает. Вот пока ты сам не захочешь, ничего не будет.
А ты помнишь, какая, в чем была твоя мотивация? Или просто вот выиграть, вот такая мотивация? Или что-то было за этим, что можно еще раскрыть?
Слушайте, я честно скажу, я закончил футбол в 16 лет. Я занимался футболом. И пошел в легкую атлетику. Через полтора года я поехал в 17 лет на юниорский чемпионат мира на барьерах, еще не будучи юниором. Я приехал оттуда, пробежал, по-моему, какой-то 20-й, и сказал, я хочу выиграть. То есть я посмотрел, как это я хочу, и через два года я выиграл чемпионат мира этот юниорский. То есть я понял, чего, что я этого хочу, сам хочу.
Это какая-то, мне кажется, вообще мифическая материя, да, потому что... Ну, вот ты выходишь на улицу, может быть, вот мальчишка, который рядом с тобой проходит, это потенциальный, не знаю, чемпион мира в парапланеризме. Но он никогда не сядет в самолет, да, и не прыгнет с парашютом. И вот мы этого не узнаем. А в нем это заложено. Вот это, получается, жизненная какая-то несправедливость.
Случайность, как есть и доля случая, наверное. Может, какая-то невидимая рука ведет человека по жизни. Бывает же как-то, ну, как случайно. Ну, вот не случайно.
Да, но в любом случае результат, который показывает спортсмен, он не случайный. Даже вот если ты готовился, если у тебя все было заточено непосредственно вот на конкретные соревнования, а там что-то не срослось. Это тоже получается какой-то, не знаю, знак-не знак или что это может быть? Вот как с твоим Пекином.
Ну, Пекина... У меня две ситуации вот в этом азиатском регионе было. И за год до этого я получил спазм. Причем там около 100 человек получило очень много спазмов. Причем лидеры, да, почему-то все говорят, что Малияр что-то не так сделал и так далее. Жара, какая-то, может быть, была ошибка. Я очень сильно весе потерял, то есть очень сильно выходит жидкость, влага, и, возможно, не восполнил. То есть просто какой-то нарушен был солеводно-солевой баланс. Потому что в тех же соревнованиях, в Пекине, в том же, травмировался я в следующем забеге, травмировался китаец, их надежда, и травмировался в номер два в мире американец. То есть три человека, я и он, американец и китаец, претенденты на финал, то есть и на медали, получили травмы. Только они вышли на старт, американец там на первом барьере, да, китаец тоже травмировал, ахилл порвал. И, может быть, еще в каких-то других дисциплинах были. То есть вот так как-то азиатский регион мне не пошел. Угу.
А вот эти вот условия, в которых спортсмен тренируется, вот если, допустим, потерял там в весе, да, или наоборот чуть-чуть прибавил, то есть это уже тоже ощущается и сказывается и на результатах, и на всем остальном?
Ну, конечно, там каждая мелочь важна. Да, поэтому... Ну, когда идут счетные сотые, да, вот, по крайней мере, в спринте, как и в Формуле 1, там же каждый нюанс, он уже играет роль. Каждый килограмм прыгуна в высоту лишний уменьшает его шансы на хороший результат. Ну, так и есть. А бобслей добавляет. Ну, так и есть.
Скажи, оглядываясь, знаешь, у нас близится к концу время передачи, поэтому я хотел тоже спросить о твоей карьере в целом, оглядываясь на свою карьеру, на свои достижения, на вот какие-то досадные вещи, типа травмы в Пекине. Ты доволен своей карьерой? Или, может быть, есть какие-то моменты, о которых ты жалеешь, думаешь, здесь там можно было больше, здесь недовыиграл, здесь что-то не добежал?
Ну, чувство недореализации, конечно, есть, но, в принципе, по большому счету, у меня множество медалей, да, у меня, по-моему, 9 различных медалей. Чемпионат Европы и чемпионат мира есть медали, Кубок мира есть, третье и четвертое место, поэтому, в принципе, я 10 лет был в топ-10 мира. Поэтому, в принципе, так со стороны, я, например, иногда, кажется, что-то там не добился, с другой стороны, ну, что на негативе концентрироваться, давай посмотрим, что я добился. Какой опыт я получил жизненный, плюс спортивный, какой-то publicity, пускай не всегда позитивный, но я могу сказать, что, ну, у меня была успешная карьера.
Интересно, а вот мы, как бы, журналисты, мы здесь говорим о спорте, да, и поэтому мы задаем такие вопросы. А сам ты вот такой вопрос себе задавал или как бы нет?
По поводу?
Ну, вот как ты оцениваешь свою карьеру? Или это было уже давным-давно и как бы...
Нет, максимальная цель, ради которой я бегал, мне хотелось побить мировой рекорд. Даже не выиграть... Да, Олимпийские игры — это приятный бонус, может быть, как-то. Но, в принципе, цель была стать быстрейшим в мире. И данные все были, ну, где-то технически не сложилось, да, чего-то не хватало. То есть, сравнивая себя с ребятами, которые побежали быстрее, я могу сказать, чего мне технически, где-то, может быть, физически не хватило. Это же очень такая маленькая грань вот эта.
А приведи, пожалуйста, пример мне. Вот ты говоришь, сравнивая себя с лучшими, я могу сказать, чего мне не хватило.
Ну, это уже детали.
Но это самое интересное. Хорошо, иногда бывает. Пусть мы ничего не поймем, да. Но...
Хорошо,
это...
я могу сказать, что я в свое время побоялся перейти на... У нас бегают до первого барьера 8 шагов или 7 шагов. Раньше бегали очень редко те, у кого рост 1,90 м. Потому что это требует более мощный, да? То есть ты бежишь на один шаг меньше. Но это быстрее. И на тренировках я бежал гораздо быстрее. Причем зимой мои личные рекорды одинаковые. Что за 8 шагов до первого барьера, что 7. Но это требовало перестройки технической. Я побоялся пожертвовать год, 2002, на перестройку вот этого бега. Потому что у меня был чемпионат Европы, я потом второй на нем стоял. И это, я считаю, что, возможно, надо было все-таки пожертвовать одним годом, и это дало бы прибавку в десятую, полторы, возможно, ну, на финише. То есть это было не 13.08 личное, а было бы 12.90. Сейчас все бегут в 7 шагов. Все. И это поэтому результат чуть-чуть он вырос, средний.
Я думаю, что вот как раз-таки тема бега, я думаю, раскрыта вот этим тем, что Станислав рассказал.
Я хотел тебе сказать, что это очень интересно. Я не знаю, как наши радиослушатели оценивают, но я с открытым ртом вот именно такие детали нюансы собираю. Хорошо. Да, нюансы. Мне кажется, что это самое восхитительное и волшебное. Ведь из них же складывается... Это то, о чем ты думаешь реально там, во время тренировки, во время своей карьеры. Не какие-то общие слова, а вот на какую дырочку там завязать шнурки и что от этого зависит.
Вот такой рассказ получился у нас сегодня. Предолимпийские, друзья, открывается Парижская Олимпиада. Смотрим открытие, делимся впечатлениями и встречаемся с вами ровно через неделю. Бывший легкоатлет. Легкоатлет Станислав Алияр был у нас сегодня в студии. Станислав, большое спасибо, что нашел время.
Чемпион Европы, юниорский чемпион мира.
И чемпионским темпом прибежал к нам в студию.
Спасибо, было очень приятно.
Спасибо, и нам было очень приятно. Ну, счастливо.
Да, Евгений Равдин.
Роман Антонович.
Друзья, ровно через неделю продолжаем наш олимпийский цикл. Пока.
Пока.
Париж 2024.